Мы сегодня посмотрим Бытие 46, 47, 48 глава. Вот, давайте прочитаем с 1 по 7 стих. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию и принес жертву Богу, отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном: Яков, Яков, он сказал: вот я. Бог сказал: я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведут тебя народ великий. Я пойду с тобой в Египет, и я выведу тебя обратно, и Иосиф своей рукой закроет глаза твои. Яков отправился из Версавии, и повезли сыны Израилева Якова, отца своего, детей своих и жен своих, на колеснице, которую послал фараон, чтобы привести его. И взяли они скот свой, имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Яков и весь род его с ним, сынов своих и внуков своих с собой, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собой в Египет». Ну вот, значит, вот это вот восстановление, семья восстанавливается, да, и Яков был развлечен с Иосифом, и вот теперь он узнал, что Иосиф жив, такая радость, все, и вот он возвращается. Вот. Но немножко такое для Якова трудность. Про Египет раньше ничего не было сказано. Он был в земле обетованной. Это земля обетованная. Его отцу Исааку было сказано, чтобы он в Египет не ходил. Да? Потом он попал в Месопотамию, потом он вернулся. И ему как-то он немножко не понимал план. Ну, Иосиф, да, здорово. Я, конечно, хотел встретиться с Иосифом, все такое. Но вот сам Египет, он же понимал, что земля обетованная-то здесь, и поэтому ему трудно было, он немножко переживал, как бы боялся, каков план Божий, да? И он отчасти как бы шел с другой стороны и хотел попросить. И вот в Версавии, где место было вот этого жертвенника, который Исаак он в свое время установил, он как бы вопрошает Бога, и Бог является ему во сне. Вот, и он говорит: не бойся, иди. Это, то есть он говорит, что это Якову, он говорит, что это план мой, иди, я пойду с тобою, и в свое время я выведу тебя обратно, да. И, то есть Бог, он иногда необычно работает, и для Якова это было необычно, то, что в Египет надо идти, всю семью переселять. Ну, он думал, что вот, и он вернется из Месопотамии и будет жить все время здесь, в земле обетованной, в Ханаане. А вот тут надо, да, и неопределенность Бога, он не понимает, но Бог ему говорит: я буду с тобой, я выведу тебя обратно. Вот, а как понять, он, Бог ему говорит: я выведу тебя обратно, Яков, Бог говорит, да. Видите, Яков же, он умер в Египте, Яков умер в Египте, да. Вот, но, во-первых, отчасти это пророчество, то, что я выведу тебя обратно, но не исполнится, потому что потомки Израиля, то есть Якова, они вышли из Египта, да, вот, то есть потомки по плоти, да, отчасти это исполнилось, и также тело Якова тоже было перевезено, когда он умер, было перевезено из Египта в Ханаан и похоронено рядом с могилой Авраама и Исаака, да, то есть отчасти это пророчество исполнилось, да, вот, но часть этого обещания, оно должно исполниться еще в будущем. Вот задумайтесь. То, что здесь Бог говорит: я выведу тебя обратно, это еще должно для Якова исполниться. Это исполнится тогда, когда Христос придет, установит царство здесь на земле, и ветхозаветные верующие, включая Иакова, воскреснут. И вот Иаков будет с Авраамом, Исааком и с другими верующими жить на этой земле обетованной в Израиле, в тысячелетнем царстве и так далее, да. То есть это предстоит этому сбыться. Видите, как Бог работает. Иногда его время, оно не так, как мы представляем. Но у Бога обетования, они обязательно исполняются. Даже смерть, она как бы не может нарушить обетование Божие. Если Бог что-то сказал, а человек умер, и мы иногда думаем: а как же обетование Божие не исполнилось? Бог воскресит его, и эти обетования исполнятся. Понимаете? Но тут нужна вера, тут нужно вот такую большую как бы небесную перспективу иметь на свою жизнь, да. Бог все исполнит в жизни Якова, и в принципе, там было сказано, Иисус говорит: Бог не есть Бог мертвых, у Бога все живы, у Бога все живы. Вот, то есть Божьи обетования, они обязательно и исполняются. Бог нам, верующим, христианам, что, завещал царство? Вы хотите попасть в царство? Да? Или мы просто хотим немножко получше жизни здесь, в Москве? Нет, мы хотим Царство Божие, да? Бог нам это завещал. Это потрясающее царство. Вот за выйти за эту комнату людям, может быть, все равно даже смешно. Царство, ха-ха-ха. Да. Нет, нам Бог завещал конкретное царство. Это что-то такое потрясающее, чего стоит ждать, бороться, хранить, дорожить и так далее. Да. И это исполнится, это не сказки. Да. И верующий обязательно попадет в это обещанное царство. Бог обещает каждому верующему. Да. И могут быть радикальные перемены в нашей жизни, но обещание Божие обязательно исполняется. Аминь. Обязательно исполняется. Слово Божие обязательно, оно не возвращается четным. Не возвращается оно четным, если что-то Бог сказал. Поэтому мы изучаем Слово Божие, потому что мы постоянно напоминаем эти обетования себе, потому что мы ими живем. Потому что Слово Божие, оно от слышания Слова Бога, то есть вера от слышания Слова Бога, да. Это очень нужно нам, укреплять нашу веру, слышать эти обетования и напоминать, и друг друга вдохновлять ими. И опять же, могут быть разные перемены, но Бог обязательно это исполнит. Я пойду с тобой, да? Я выведу тебя обратно. Бог с нами сейчас, и Бог сам приведет нас в свое царство, да? Иисус говорит, наступит время, когда все, находящиеся в могилах, они услышат голос Сына Божьего и воскреснут. Как мертвые могут что-то слышать? Мертвые не могут слышать нас, да? Они не могут слышать человека другого, мертвого, но мертвый, да? Но одно есть исключение. Мертвый может услышать один голос, голос Иисуса Христа. Аминь. Мертвый услышит и воскреснут. Дальше. Значит, все. Бог поддержал Якова, иди, я благословлю, не бойся. Дальше мы читаем с 8 по 25. Я не буду читать, здесь очень много имен патриархов, вот этих вот 12 патриархов, да, то есть сыновей Иакова, их, какие дети у них родились, сколько детей родилось. Я просто переименую этих патриархов: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, они были, мама у них была Лия, да, потом Гад, Асир, у них была мама Зелфа, она, Зелфа была наложница, но она была как бы служанкой Лии, потом Иосиф, Вениамин, от любимой жены Якова родились они, от Рахили, потом Дан, Нефалим, они от наложницы Валы, она, Вала, была служанкой Рахили, то есть вот эти вот 12 имен, 12 колен, 12 патриархов перечисляется, и какие, и сколько детей у них родилось. И дальше, с 26 по 27. Всех душ, пришедших с Яковом в Египет, которые произошли с чресел его, кроме жен сынов Яковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, 2 души. Всех душ дома Якова, пришедших в Египет, 70. Ну, 60 душ вот перечислено, эти, которые пришли с Яковом, плюс Иосиф, плюс его 2 сына и плюс сам Яков, получается 70 человек, ну, вот, пришли в разное время, но пришли все-таки в Египет. 70 человек, 70 душ, ну, не сказано, не считая жен. То есть уже не маленькая семья у Якова, Бог благословил, 70 вот так вот, да, за столом собрать, опять же, не считая жен, то есть большая эта толпа, то есть это благословение Божие. Бог благословляет. 22, с 28 по 30. Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он сказал, указал путь в Гесем и пришел в землю Гесем. Иосиф запряг колесницу свою, выехал навстречу Израилю, отцу своему в Гесем, и, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. И сказал Израиль Иосифу: умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив. Умру я теперь, имеется в виду, умру как бы в мире, в покое. До этого он говорил, я умру с печалью, но теперь он, Яков говорит, все, я как бы, моя жизнь наполнена. Я увидел своего сына, который думал, что он вообще мертв, то есть как бы моя жизнь исполнена, как бы я, он чувствовал, Яков, что он сделал все в жизни и увидел как бы вот этот плод в жизни, и он как бы, ну как бы готов умереть, у него мир в сердце. С 31 по 34. Сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: я пойду, извещу фараону, скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они и мелкий крупный скот свой, и все, что у них, привезли они. И если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите, мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец. Иосиф, он был как премьер-министр, он знал вот эти все, как бы всю эту кухню, всех этих чиновников египетских, всю эту жизнь при дворе, он знал, и он, в принципе, не хотел бы, чтобы его родственники, они заняли бы эти позиции. Понимаете, когда фараон будет принимать родственников Иосифа, Иосиф же, он такой великий человек, да, и Иосиф, то есть у фараона будет желание их тоже на важные посты назначить, на какие-то важные чиновничные посты, или там военачальниками какими-то, да, он, скорее всего, бы пытался. Тем более он думал, фараон бы подумал, что Иосиф такой, ну, мудрый, такой великий человек, это самое, и, ну, и родственники у него, наверное, тоже умные. Мне понадобятся такие люди в царстве. И Иосиф все знал это, и он знал, что тут зависть будет у других, потом духовно это может повлиять плохо на семью. То есть он знал, что это не самая лучшая жизнь, он не хотел такую жизнь для своей семьи. И он говорит, вы скажите, что вы пастухи, все время были пастухами, ничего толком не разбираетесь, то есть вы простые люди. Попросите вот эту землю, это хорошая земля, и вы будете жить спокойной жизнью в этой земле, и не нужно будет вот этих вот всяких вовлекаться в эти эту жизнь чиновников, дворцовые эти интриги и все такое. Вот. Это мудро было, да. Поэтому то Иосиф, он... И когда говорится мерзость, в смысле, что считалось, что как так, у такого человека, Иосифа, родственники, они будут просто пастухами, ну, как-то не солидно там, да, вот в этом плане, да. То есть они должны были быть чиновниками, какими-то такими высокими вельможами, вот, в этом плане имеется в виду. Но Иосиф, он знал, что духовное состояние важнее, и братьям там, и это все не нужно. Дальше, 47 глава, с 1 по 6 стих. «Пришел Иосиф и известил фараона и сказал, отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону». То ли таких самых презентабельных братьев он выбрал, то ли наоборот, такие, которые лишнего не сболтнут, не знаю, но какие-то причины у него были. Фараон же все-таки, да? «И сказал фараон братьям его, какое ваше занятие? Они сказали фараону, пастухи, овец, рабы твои, и мы, и отцы наши. И сказали они фараону, мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем. И сказал фараон Иосифу, отец твой и братья твои пришли к тебе, земля египетская пред тобою, на лучшем месте земли посели отца твоего, братьев твоих, пусть живут они в земле Гесем, и если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». Ну, просто фараон видит, что вот они пастухи, и это самое, и вот просто они хотят там жить свой скот, и он, в принципе, и хорошо, Иосиф, выбирай самую лучшую эту самую землю. И если они хорошие там пастухи, то пусть за моим скотом тоже смотрят. И отпускает их тогда. С 7 по 10 стих. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову, сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фараону, дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих по днях странствования их. И благословил фараон Иакова и вышел от фараона». Он пришел и благословил. Это фараон, он язычник, да, он поклоняется там своим богам. Но Иаков пришел, и он благословил, и как Иаков благословил, он желал здоровья фараону, мудрости в управлении этой великой страной. И он, конечно, желал ему вот духовного просвещения, духовного благословения от истинного Бога. Но ему не обязательно было вступать в религиозные споры, он просто вот так его благословил фараон, и это нормально. Вот. И фараон, как он это тоже понимал на данный момент, это благословение, он его тоже, конечно, принял. Вот. То есть это нормально, и это хорошо, когда мы приходим к людям и просто их благословляем. Да? Мусульманина мы можем благословить. Да? У нас, конечно, мы знаем истину, мы то, что мы имеем, но это нормально. Да? И Бог, кстати, слышит наше благословение. И кто знает, как Бог будет работать в этом чиновнике, в этом высокопоставленном человеке или в человеке, который совсем... другая религия. Наше благословение, оно имеет действительно силу. Вот. Вот теперь другая вещь. Дни Иакова 130. Вот 130 лет ему было, да? Всего Иаков прожил 147 лет. И он говорит, что малы дни по сравнению с моими отцами. Потому что Авраам прожил 175 лет, а Исаак, его отец Иаков, вообще прожил 180 лет, да? И вот он говорит, дни странствования моего. Дни странствования моего, да? Вот это вот Иаков, герой веры, патриарх. И потом он говорит, несчастны дни жизни моей. Несчастны дни жизни. Человек, которого благословил Бог, которого избрал Бог, он говорит о своей жизни, у меня была трудная жизнь. У меня, в принципе, несчастная жизнь. Он так говорит. Ну, действительно, у него была трудная жизнь. Он не получил, как бы, вот, по человеческим меркам, он не мог сказать, что я был счастливый, да? Он не получил, Иаков, вот этого человеческого счастья, да? Но он благословен, мы знаем, да? Это же Иаков, да? Бог его благословил. И вот такая вот интересная вещь. Человек может быть благословен Богом, но это не значит, что у него все гладко в жизни. Это вот такой парадокс, братья и сестры. Да? Иисус называет там блаженных плачущими, да? Ну, значит, они плачут, у них по жизни трудности есть, испытания, да? Понимаете, это трудная, конечно, вещь. И вот тут вопрос, что мы выберем? К какой жизни мы будем стремиться? То есть я только что сказал, что есть разница между человеческим счастьем и вот Божьим благословением. А это не одно и то же. Это не одно и то же. Так? Вот. И вот выбор для нас. К какой жизни будем стремиться? К благословенной жизни мы будем стремиться, да? Или вот по человеческим стандартам счастливой жизни? Вот Яков, он выбрал вот эту благословенную жизнь, да? Ну, это не значит, что у него все легко было и все гладко, понимаете? Вот вопрос мы должны испытывать, как я живу, к чему я стремлюсь, к воле Божией, к благословению, или любой ценой я хочу сохранить, устроить свое вот так вот человеческое счастье, вот как по мирским стандартам, что это значит, да, понимаете? Не всегда это совпадает. В то же время человек, который испытывает трудности, но он находится в воле Божьей, он может благодушствовать, потому что благословение Божие, оно гораздо важнее. Вот, и, то есть, есть разница, да, и вот мы должны выбрать. Вот смотрите, жизнь Иакова, он благословен, да, а Исав, вот когда мы читаем христиане, а Исав, он такой там, сякой продал, такое благословение за похлебку, ну, как бы так мы к нему относимся. Но если подумать, да, по человеческим стандартам, Исав, он был счастлив, он хорошо устроился, у него не было особенных больших проблем. Он жил там в этой земле недалеко, устроился, там у него тоже куча детей родились, там у него уже города он там начал строить, у него там уже там власть образуется, там в скором времени цари появились, то есть государство уже, да, государство уже. А Яков, вот он еще пришел просить как бы милости у фараона. То есть вот у Исава у него счастливая жизнь, но он не является благословенным, правильно? Иакова я возлюбил, а Исаву я возненавидел, там говорится, да? И предал горе его опустошению. Ну, не сразу, потом, да? То есть, видите, между благословением и счастьем это не всегда, не всегда. И это надо понимать и находить благодушие в том, нахожусь я в воле Божьей или нет. Вот что самое главное, братья и сестры. Нахожусь я в воле Божьей, стремлюсь я к Божьей воле или нет. В конце концов, все станет ясно. Но нам, верующим, сейчас это должно быть ясно. Вот мы смотрим, читаем, Яков такой молодец. Но у него трудная была жизнь. Трудная была жизнь. Там с родственниками ему не повезло, Лаван и все такое. Там сколько он там и в холоде, и в жаре трудился, там, да, и все его родственник обманывал. Потом он пришел в землю, тоже боялся этих хананеев. Потом его любимый сын, как он думал, погиб, и он скорбел, не мог как бы утешиться. И ему нетрудно была жизнь вообще, да, но он благословен, Яков, да, и он пример веры. И вот испытывает свое сердце. К чему я стремлюсь? К благословенной жизни или просто счастливой жизни? Испытывать свое сердце. Бог хочет, чтобы... Бог просто задает. Знаете, вот Иисус, он Он хочет, чтобы мы спаслись, да? Он нам помогает, когда вот мы как бы духовно ослабеваем. Он нам помогает, и все, и мы можем молиться за это. Но наступает такой момент, вот Иисус стоит перед вами, и Он говорит: если хочешь за мной, отвернись его. И вот тут, ну, нельзя отвертеться от этого выбора. Ты должен понять, что ты все отдаешь Богу, идешь за Ним, или вот ты цепляешься там похоронить отца, там, наследство, там, то все, вот как во времена Иисуса, да. Понимаете, вот есть такой выбор. Его нельзя избежать. Мы можем молиться: Бог, помоги мне выбрать, Бог, помоги мне познать Твою волю. Мы должны так молиться, и Бог будет помогать. Но все-таки, в конце концов, выбор будет от нас. Мы должны будем сделать выбор. Или я все оставлю, пойду за Иисусом, или я буду опять держаться там за эту человеческую счастливую жизнь, понимаете? Что для меня важно? Счастье или благословение? Понимаете? Аминь. Дальше, с 11 по 12. «И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства, да. Ну, конечно, у Якова были трудная жизнь, у Иосифа была трудная жизнь, но Бог дает времена отрады, и вот здесь вот такая полоса, где все хорошо, семья вместе, все стабильно, снабжение, как бы проблема с голодом отошла, то есть не надо думать, что когда мы будем служить Богу, вообще мы будем полностью несчастные и вообще никаких просветов, так тоже нельзя думать, да. Дальше, с 13 по 26 стих. «И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов». Да? До 26 мы дочитаем. «И серебро истощил в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобой, потому что серебро вышло у нас. Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, за стадо мелкого скота, и за стадо крупного скота, за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему: не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего, у господина нашего ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараона. Народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли свои». Ну, это же были жрецы святые, да? Они как бы на государственном попечении были. «Сказал Иосиф народу: вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим. Они сказали: ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараона. И поставил Иосиф в закон земли египетской даже до сего дня». А это книга Моисеева, да? Это же Моисей пишет. «Пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону». Вот такая вещь. И, в принципе, люди эти самые, они как бы не жалуются. Они: ты спас нам жизнь, мы не проблема, мы будем отдавать одну пятую часть. Да, то есть, если 30 тысяч рублей зарплаты, это 6 тысяч отдавать надо, правильно я понимаю, да? Пятая часть, да? Вот, то есть, а они все, они умирали. Они поначалу они там серебро принесли, потом скот, а тут земля осталась, это они, и говорят: мы будем тебе рабами. И вот он назначил такую одну пятую, да. Вот, получается, благодаря Иосифу весь Египет был спасен, благодаря Иосифу фараон был возвеличился, он получил всю землю, да, ну, кроме жрецов, да, и власть он получил, да. Бог его благословил через Иосифа. И вы знаете, есть такой старый принцип, который забывают, но он в Библии, это Бытие 12.3. «Я благословлю благословляющих тебя, и засловище тебя прокляну». Вот фараон, он благословил здесь евреев. Он благословил, выбирайте лучшую землю, он к Иосифу хорошо относился. И Бог через Иосифа благословил фараона, благословил Египет, да. Египет за счет этого, когда другие царства обнищали, он укрепился за счет этого, потому что у них были вот этот запасной, запасы хлеба была, да. И сам власть фараона, она тоже укрепилась, потому что фараон хорошо отнесся к израильтянам, к евреям. И вот это такой принцип. Кто-то благословляет Израиль, евреев, Бог будет их благословлять. Бог так сказал Аврааму, понимаете? Тот, кто будет проклинать, тот будет тоже проклят. Да? И когда другие уже фараоны египетские жестоко стали поступать с народом Божьим, с евреями, да, во времена Моисея, Бог очень строго судил Египет, мы помним, да. И этот принцип, я верю, он остается. Я верю, он остается. И современным политикам, когда мы думаем о политике, вот Израиль, там, все такое, я думаю, это важно помнить. Благословляющий Израиль, он будет благословлять. То, что они не верят в Иисуса Христа, это плохо. Это плохо, да. И Бог будет с этим разбираться. У них великая скорбь им еще предстоит. Но от нас, язычников, надо, чтобы мы не возгордились и помнили, благословляющий Израиль будет благословлен, а кто проклинает Израиль, будет проклят. Я думаю, это правило, оно остается. Я думаю, современным политикам, современным руководителям церкви, большим и малым, это нужно помнить. Это нужно помнить. Хотя, конечно, евреи, они не совершенны, и, в принципе, нет какой-то особенности в них, потому что все мы грешные, всем нам нужен Иисус Христос. Но вот Бог так работает. Бог так работает, и это надо помнить. Я думаю, мы будем мудрыми, да. Вот. И почему Соединенные Штаты поддерживают Израиль? В принципе, Израиль, вот если бы не Соединенные Штаты, от Израиля бы такого не было, от него сейчас, наверное, уже ничего не осталось. Вот и Америка, она поддерживает Израиль, и Бог, ну, до какого-то времени он благословлял эту страну, сейчас там, мне кажется, все вообще разваливается, и поэтому и кризис на Ближнем Востоке, и еще больше войн, и кто знает, через что Израилю придется пройти, вот, но такая вот вещь. Кстати, когда Израиль образовывался, СССР тоже очень хорошую положительную роль сыграла, помогла. Тогда еще холодная война не разгорелась. Просто холодная война потом все испортила немножко наши отношения с Израилем, они охладели. Но, в принципе, мы очень хорошую, Сталин хорошую очень роль сыграл, вот, чтобы установить это Израиль, и чтобы евреи вернулись и стали вновь государством. То есть Бог использовал, Сталин использовал в Советском Союзе, ну и другие страны, конечно, да, страны-победители. В этом тоже интересно такая, почитайте историю, интересно. Вот. Бог благословил фараона, да. Но вот другой вопрос, да, он уже не связан с этими мыслями, вот такой как бы философский вопрос. Египтяне не пришли и спасли свою жизнь, они дали выкуп сначала серебро, скот, потом себя отдали, чтобы их вот жизни от голода не умерли, да. И вот такой философский вопрос. Иисус, в принципе, его спрашивает, а что даст, какой выкуп даст за душу свою человека? Какой выкуп? Как серебром ты не откупишься, ты не скупишь свою душу. Это только кровь Христа, о котором мы чуть больше на причастии будем говорить. Дальше, 27 стих. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и изма умножились». Вот Бог, это удивительно, да, что Бог благословляет этот народ, зарождается нация, они многочисленные, сильные становятся. Это, конечно, Бог так работает. Дальше, с 28 до 31. «И жил Яков в земле египетской 17 лет, и было дни Якова, годов жизни его 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду не похоронишь меня в Египте, дабы мне лезть с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробницах». Иосиф сказал, «Сделаю по слову твоему». Сказал, клянись мне, и клялся ему, и поклонился Израиль на возглаве постели. И вот Яков, несмотря на хорошую жизнь в Египте, да, 17 лет он уже живет, семья его окружает, да, как бы можно забыть какие-то там печали, лишения, можно забыть. Он все равно помнил вот это соглавное, и он верил, что Бог все-таки его избрал, и земля обетована, Ханаан является обетованной землей, не Египет. Ну вот вы знаете, это, как это понять? Вот, допустим, многие из, там, я не знаю, из России, из Украины эмигрируют там, в западные страны, в Америку. Да? Я вот много знаю людей, которые из России в Америку переехали, потому что там, особенно в 90-х, там экономика была лучше, там какие-то личные свободы. Вот. Ну, во многом, да, людям нравится, и до сих пор вот, в новостях я слушаю, там есть определенное настроение эмигрировать вот у россиян, да. И когда люди едут вот от экономических проблем, от каких-то проблем в лучшую страну, да, да, они, ну, как бы все, вот их страна, они там привыкают, им там нравится, и они там умирают, и их там как бы хоронят. Они уже как бы, они уехали там, из, допустим, из России, они как бы туда особенно не думают возвращаться, чтобы там их хоронили, потому что, ну, они связывают вот с этой благополучной страной, как они там кажутся, допустим, вот в Америке, да, они их связывают, да, то есть они не думают. Но Яков, он как бы тоже оказался, он ушел из голода, где там у него никаких прав не было, да, особенно, да, потому что кто думает, эти ханаанские цари сейчас вроде игнорируют, а потом нападут на меня, то есть у него трудно было, и голод там был, и все такое, а Египет был сытый, там все было хорошо организовано, и такая хорошая страна была пожить, в принципе. Люди часто, даже Исаак и Авраам, они стремились чисто в Египет от проблем экономических каких-то, да. Вот. То есть хорошая страна, но несмотря на то, что вот это вот благополучие, Яков все равно помнит, что Бог, к чему его призвал, к чему его призвал, он не забыл это, да. И знаете, вот иногда, когда много вокруг материального как бы благословения, да, все как бы в жизни хорошо, семья вокруг тебя, ну как бы все хорошо, да, здоровье у всех, все такое, да, есть опасность, когда все хорошо, есть опасность забыть план Божий, забыть Божье призвание, есть опасность, да. Вот Яков молодец, он не забывает, обещай мне, клянись мне, да, он хотел быть связан даже так, но с землей обетованной, с волей Божией. Дальше. 48 глава, последняя, с 1 по 7 стих. «После того Иосифу сказали, вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Манасию и Ефрема. Якова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. Сказал Яков Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня». Это, помните, вот лестница в небо, это вот это вот место. «И сказал мне, вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манасе, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской, по дороге, не доходя несколько до Ефрафы. И я похоронил ее там, на дороге в Ефрафе, что ныне Вифлеем». Вот мы знаем, что Яков, он очень особенно относился... Рахиль была любимая жена, и поэтому Иосиф, Вениамин, особенно Иосиф, они были особенны для Якова сыновья. И Яков здесь, он что делает? Он берет, возвеличивает Ефрема и Манасию. Да? Он приравнивает, то есть они теперь не младшие по сравнению там, с Иудой или Рувимом. Они равны теперь братья. И значит, и как бы это на раздел земли, на наследство отразится. Да? И почему часто в Библии мы читаем, всегда было 12 колен в Израиле, да? 12 колен, но зачастую упоминается, и там не упоминается Иосифа, колено Иосифа не упоминается, и колено Леви не упоминается, а упоминается кто? Ефрем и Манасия. Да? И вот они, благодаря этому случаю, они получили вот это высокое положение, Манасия и Ефрем, они тоже стали как вот этими вот родоначальниками израильской нации, и это Яков так любил своего сына, и вот так он хотел благословить своих внуков, он как бы их, ну, сделал из статуса внуков, поднял вот статус сыновей. Вот отсюда это идет. Дальше, с 8 по 20 стих. «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это? Сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Яков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их». Мы знаем, как благословение важно было, да? И Яков, он как вот хотел благословение Исаака, да? То есть это серьезно, это важно. «Глаза же Израиля притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу, не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манасию в левую против правой Израиля и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрема, хотя сей меньший, а левую на голову Манасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец. И благословил Иосиф и сказал, Бог, пред которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Исаака, и да возрастут они во множестве посреди земли. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца свою, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манасии. Сказал Иосиф отцу своему, не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал, знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семьи его произойдет многочисленный народ. И благословил их в тот день, говоря, тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасе. И поставил Ефрема выше Манасе. Сказал Израиль Иосифу, ну здесь остановимся на 20-м, да. То есть Манасе он был старший сын, Ефрем был младший, да. Вот. Но как бы Яков он перекрестил руки, то есть он положил правую руку, главную руку, он положил не на старшего, а на младшего, на Ефрема. И Ефрем как бы получил больше благословений, в частности то, что он будет многочислен. И действительно, колено Ефрема в Израиле было одно из самых многочисленных. Они их даже больше было, чем иудеев. Это вот чисто вот количественно они очень были благословены. Манасия тоже был очень многочисленным. Вот Ефрем и Манасия. Но Ефрем, он вот очень многочисленный, очень сильное колено в Израиле стало оно. Часть этого благословения мы здесь видим. Да. Иосиф, он хотел, чтобы вот старшего, то есть Манасию, а вот Иаков выбрал Ефрема, да. И Бог, вот он не всегда работает, как мы ожидаем, да, и Иосиф, он не должен был здесь огорчаться. Его отец, то есть Яков, он не был старшим, но Бог его благословил, да. Сам Иосиф, он тоже не был старшим, но Бог его избрал, да, вот эти сны и так возвысил, да, вот Бог так работает, по благодати мы можем сказать, да, не по закону, вот, и поэтому, ну, то, что я хочу сказать, что Бог, вот он, не совсем непредсказуемые совсем часто работают, и мы должны понимать эту черту в характере Бога. У Бога вот такие вот планы. Вот. Но мы можем знать в конце концов, что Бог, хоть он не работает не так, как мы ожидаем, но в конце концов Бог сделает даже лучше, чем мы могли ожидать. Аминь. Лучше сделает. Аминь. Все содействует ко благу. И последние два стиха с 21 и 22 на сегодня. «Сказал Израиль Иосиф, вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущество перед братьями твоими, один участок, который я взял из рук амореев, мечом моим и луком моим». Преимущество дается, и я взял из рук амореев. Как, когда это он взял из рук амореев, нигде в Библии об этом не писано. Мы ничего не знаем, вот, кроме этого. Да? Ну, так было, мы просто мало информации. Вот, то есть какая-то земля, она была вот завоевана Якова, и вот эту вот хорошую землю он завещает Иосифу, а точнее его двум сыновям в будущем, когда они вернутся в землю обетованную. То есть это тоже говорится о вере Иакова. Он верил, что они вернутся и уже как бы вот, ну, делят эту землю. Да? я умираю, но Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов. Вот, если подумать, у Иакова опять очень много в жизни было перемен. Сначала вот он был в доме Исаака, да, был домашний человек такой он был, да. То есть он не был человеком полей, там, легкий на подъем, там, готовый там жить в дикой природе. Не был он такой. Но вот так вот поменялась его жизнь. Он там бежит, живет у родственника Лавана, который его обманывает. И вот большие перемены в жизни. Вдалеке от родины он долго жил. Да? Потом он возвращается, Яков возвращается. И вот там тоже проблемы там, с хананеями, местными жителями. Сын его Иосиф погибает, как он думает, да. Потом вот теперь он покидает эту землю обетованную, живет в Египте. То есть тоже, так он тоже вообще не представлял, что его жизнь так повернет, что он в Египет придет, понимаете. Вот. То есть большие такие перемены, но Бог будет с вами. То есть Бог во всем этом был, да. Бог во всем этом был. И вот Филиппийцам 1:6 нам говорится: будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа. Много перемен могут быть в нашей жизни, братья и сестры, которые мы не ожидаем. Много, да? Но в одном мы не должны не поколебаться. Бог с нами, и Бог все это содействует как плану. Мы не можем жить без смысла. Смысл есть у Бога, просто мы не всегда его понимаем. Обязательно есть смысл у Бога. Нам нужно доверять. Да? Я вот об этом сейчас думаю, потому что вот я просто чисто лично поделюсь. Вот Женя Солопаев, он сейчас едет в Раменское, там помогает церкви. И возможно, что Бог его там призовет, и он туда, все, он к нам уже не будет, он там останется. Да? Вот. И Женя был очень большой помощью здесь в церкви, мне как был помощью. Потом Ира Вчарова тоже там год назад ушла по другим причинам, она тоже помогала, действовала. Вот. И я вот просто сейчас как пастор, как бы, ну, мне трудно как-то, что-то так все поменялось, я как-то не так это не ожидал. И вот меня нужно, для меня это поддержка, что Бог с нами, Бог со мной, все нормально. Бог, это план Божий, это хороший план. Вот, и вот просто мои такие переживания. И у вас есть в жизни тоже разные переживания, смена там, места жительства, работы, или даже какие-то там, может быть, трагедии, затяжные там, полосы, испытания. Бог это допускает, Бог во всем этом есть, и Бог благословит так же, как Яков он благословил. Несчастная у меня жизнь была, Яков говорит. Трудностей много было, да, то есть стресса много у Якова было, и как бы, как будто Яков говорит, моя жизнь короткая, короче, чем у моих отцов, потому что так вот трудно мне было это самое, моя как бы жизнь короче. Так бывает, но его жизнь была, она была наполнена, она была благословенна. И вот у нас должна быть, как у Павла, тут уверенность, то, что Бог начал в нас доброе дело, будь то, вот я в 93-м году уверовал, да, сколько я уже верующий, 22 года, да, получается, я уверовал, да. Иисус это по-прежнему классно, я вам скажу. Многое изменялось, многие, которые со мной начали, они уже не со мной, какие-то другие вещи их заинтересовало больше, да. Но Бог начал, продолжает, и Он закончит. И каждый из нас может быть уверен. Бог что-то хорошее в нас начал, вот мы уверовали, да, вот мы радуемся о Боге, вот мы крестились, Бог это классно. Потом приходят какие-то изменения, какие-то трудности приходят. Вот тут должна подключиться уверенность. Бог начал, и Бог это будет продолжать. Это не только мои силы, это не только мое рвение, хотя это тоже важно, но это Бог прежде всего будет продолжать. Он заинтересован, Он начал эту работу, значит, и Он будет ее заканчивать. И вот иметь эту радость, благодушествовать, Он будет совершать до самого конца, до того конца, когда Иисус Христос придет и все точки над «и» уже растают. Будучи уверен, что Бог начал во мне доброе дело, и Он закончит. Он начал доброе дело в Якове, и он закончил. Начал доброе дело в Иосифе, когда Иосифу трудно было, и он закончил. И вот все герои, будь то Давид, там, Моисей, еще кто-то, Бог начал, и мы знаем, как Бог хорошо завершил их жизнь. Бог начал хорошую жизнь, дело во мне, и Бог завершит. Иметь эту полную уверенность. Аминь.